уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице радиостанции «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». К нам пришел Константин Ордов, доктор экономических наук, завкафедрой финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, вас приветствую.
Здравствуйте.
А рынки-то остались?
Ну, сейчас мы видим...
Поближе к микрофону,
сейчас,
пожалуйста.
Сейчас мы видим постепенное как раз их высвобождение и переход к каким-то... Уже многие стали забывать, да, вольготному такому обмену акциями и валютному рынку. Ну, остались. Просто другой вопрос, что мировые рынки сейчас находятся, вполне возможно, на краю определенной финансовой пропасти в целом. И в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, инфляционными процессами. Так что тут мы с вами еще должны, мне кажется, пообсуждать, насколько общемировые тренды благоволят финансовым рынкам и инвестициям в подобном виде.
Ну, благоволят в кавычках, наверное, все-таки благоволят.
Ну, можно с отрицательным благоволить, да.
То
можно,
есть это, да. Ну, как бы имеет
порассуждать-то
общую...
Порассуждать-то мы можем.
Естественно, это имеет какую-то общую динамику, потому что, с одной стороны, наш рынок, который закрывался вот в первые, сколько он там, 10 дней, да, был в этом в простое, вот, потом вроде бы открылся, но многие говорили, что он несколько искусственный, потому что у нас нет свободного хождения валюты, и вот это вот все такое неопределенное, и люди как-то деньги свои забрать не могли. И не очень понятно, а рынок в целом, в том виде, в котором он существовал до определенных событий, он сохраняется или нет?
А здесь я бы, может быть, даже немного по-другому сформулировал вопрос. А нам нужен рынок в том виде, в котором он был? Там, где доминировали спекулянты, там, где последние годы рекордный вывод капитала из российской экономики. То есть мы точно хотим это вернуть?
А нам у нас же надо? С вами два варианта. У нас с вами либо такой рынок, как вот мы встроены были в западную экономическую систему, да, либо у нас полностью все государственное, и давайте доллар по 60 копеек, и все.
Ну,
у нас две крайности.
Почему-то? На самом деле их гораздо больше крайностей.
Да, давайте еще 50-х.
Да нет, но просто мы должны решать, что для нас лучше, и что для нас способно действительно и реально помочь российской экономике и в импортозамещении, и в развитии. То есть мы понимаем, что там 20-17% сейчас ключевая ставка, но ставит крест вообще, в принципе, на экономической активности как таковой.
У нас есть страшное слово, пока не запрещенное Роскомнадзором, но все-таки слово «реформа», которое у нас боятся. Одни экономисты говорят, давайте уже начнем что-то,
да.
И давайте действительно откажемся от спекуляций а-ля Уолл-стрит и так далее, потому что нужно реальное производство, да. А не бумажки и риски, вот, которые можно там по коротким, да, сделкам закрывать, все какие денежки получать. А другие говорят, нет, как-то. Как-то мы без монетаристов-то? Куда? Мы не знаем, как иначе.
Да я даже, может быть, чуть-чуть бы и продолжил эту тему. У нас не столько без монетаристов, сколько мы с вами являемся такими заложниками спекулянтов, почему-то в своем представлении, там, заложниками доллара. И вот у нас такой стокгольмский синдром, да, вот если валютный рынок не открыть, и доллар у нас под кроватью с вами и под подушкой не окажется, то все, да. Ну, как-то, это же разве экономика? Это же не экономика, это не рыночная экономика. Ну, это же бред, это к рыночной экономике и к монетаризму на самом деле никакого отношения не имеет.
Ну как, многие говорят, что если нет доллара, есть, конечно, рубли, но рубли ничего не стоят, и поэтому как бы на черный день
хорошо,
нужно доллар.
Ну, хорошо, но вы долларом-то внутри России-то расплатиться не можете, это незаконно, правда ведь?
Ну, поэтому... сейчас да, но, правда, 90-е годы люди вспоминали, помните, там, УЕ, вот это вот все.
Ну, вот действительно, если пытаться себя в ту реальность как-то переместить, то, ну, наверное, возможно.
А мы куда перемещаемся? Хорошо, давайте, если про реальность, мы куда перемещаемся? Вот за эти 50 дней практически успели вспомнить, начало 90-х, 98-й, 2008-й в меньшей степени. Вот, про 14-й год это вообще лайт уже, это никто не вспоминает, это даже не кризис был.
2008-й год еще.
Вот, 2008-й. Рационализировать через, значит, параллели с прошлым можно, или мы сейчас находимся в принципиально иной реальности?
Новый. Мы с вами, мне кажется, можно попытаться сопоставить, стоим перед вот различными порталами. Один портал — это вот в 98-й год мы можем себе устроить при желании. Один портал соседний — это вернуться к тому, что было до этого, всячески желая вот снова порадовать спекулянтов, снова вот эти все фондовые рынки, которые давляют над реальной экономикой и, собственно, доминируют и главные бенефициары, и больше того, последние десятилетия разрыв между богатыми и бедными лишь возрастал. Почему? Ну, потому что финансовые спекулянты получают доходность гораздо выше, чем в любом реальном секторе от любого что-то производящего, да, коммерческого субъекта, либо человека за зарплату богатым стать почему-то уже теперь и обеспеченным, ну, тяжело.
Смотря за какую зарплату.
А если у вас капитал, то вы почему-то его можете умножать, там, приумножать, и на него достаточно неплохие гешефты получать.
Так.
То есть это вот сложилось так. А третья версия, это все-таки сейчас действительно ситуация с точки зрения экономики такая неопределенная, она многих пугает, а другим дает возможность переосмыслить те концепции, которые существуют, и все-таки мы с вами говорим о том, что рубль с нашими основными торговыми партнерами может стать средством платежа все-таки реальным, да? Почему нет? То есть в национальных валютах торговать, ну, прекрасно. А последние годы у нас с вами американский доллар демонстрировал через необеспеченную эмиссию исключительно только возможность поддержать жизненный уровень американцев на привычном для них высоком уровне, но за счет своих торговых агентов.
Понятно.
То есть здесь все это происходило. Нам это, наверное, вряд ли нравится, с одной. С другой стороны, у нас эти перспективы открываются, но, как вы правильно сказали, многие боятся и слова «реформы», и уже, может быть, у части населения это ассоциируется с 90-ми годами, когда эта реформа проходила крайне тяжело.
Справедливости ради, Константин Васильевич, не граждане Российской Федерации боятся реформ,
не
а боятся
граждане.
Люди... Нет, а не столько как бы граждане, которые не принимают решения, а люди, которые принимают решения.
Да.
Потому что здесь же проблема в чем? А проблема в том, что у нас нет концепции, или проблема в менеджменте, потому что идей-то много, а вот менеджмент у нас как бы как за священную корову держится, вот за этот именно монетаристский, вот в таком смысле слова подход, так и за это будем держаться. У нас есть на черный день что-то, мы копим, сейчас я не знаю, какой оттенок черного у нас присутствует, это большой вопрос, а потом оно как-то наладится, и мы снова встроимся вот в ту систему.
Да, и, собственно, этим все и живут, да, мы
ну,
с вами
да,
видим
да,
и Центральный
да.
банк, и Минэк, и Минфин, они, по сути,
Минторг.
В этой парадигме,
Минторг.
Минпром и все прочие мины замедленного действия, которые подложены под нашу российскую экономику. Конечно же, здесь требуется некий новый концепт, новая стратегия развития и экономики России в частности, и понятно, что если сейчас мы с вами сидим и ждем, так сказать, при 17% ключевой ставке, когда откроются валютные рынки для того, чтобы туда прибежали спекулянты и принесли
Конечно.
Доллары, и снова у нас курс стал устойчив. А кому это надо? Вот кому это надо?
Не знаю.
Не, вот и я тоже,
а
будучи доктором
тогда?
Экономических наук, плохо понимаю, на самом деле. Вопрос лишь в том, что действительно есть риски, и достаточно высокие, насколько наше внутреннее производство готово будет подхватить вот эти освободившиеся ниши. Но они в любом случае, даже если готовы, то подхватить под ну, какие-то вменяемые проценты.
По
да,
сути,
под
5-7%
кредиты.
Говорили, что реальный сектор, условно, маленькие ателье, мебельные фабрики небольшие, они, говорят, даже приветствовали.
Кондитерские,
что ушли вот эти вот гиганты, которые занимали рынок.
Конечно.
Другое дело, что, конечно, отстроить это как часы сложно, потому что покупатель привык к другому. Вот. Но вопрос, как бы, люди с руками существуют, но те, кто принимает решение, вот как с вашей точки зрения, с точки зрения доктора экономических наук, должна сейчас выстраиваться экономика России? Замкнуться мы точно совершенно не можем на себе. Или
и
можем?
Не должны.
Не
нет,
должны.
Нет, 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 но мы уже эту историю Советского Союза прошли окончательно и безвозвратно, поэтому тут себя тешить какими-то фантазиями, иллюзиями
не
стоит.
Ну, знаете, коммунисты тешат, продолжают.
Ну, не будем комментировать, это блажен, кто верит, но, так сказать, вот эту блажь в качестве каких-то реальных предпосылок для действий, наверное, бессмысленно даже рассматривать. То есть мы четко понимаем, что вообще весь мир перешел к новой концепции с тех времен. Это так называемое разделение труда. И больше того, отдельные страны просто специализируются на выпуске конкретных видов продукции, интегрируясь в такую мировую торговую, что ли, экономику, да, взаимоотношения, тем самым сокращая издержки и делая эффективным свое производство. Поэтому конкурировать с ними все равно не получится.
А как тогда?
во-первых, находить свои ниши, это раз, во-вторых, все-таки давайте не будем переоценивать. Вот мы с вами, будь даже семи пядей во лбу, сейчас сказать, а что надо развивать, а что не надо, не сможем. Мы живем в цифровую эпоху, да, мы с вами, вот выйдя даже на улицу, нашу молодежь не до конца понимаем, что там, где они в ТикТоках.
Интернет отключат, находят. Надо будет учиться на силком кроликов ловить, понимаете? Это тоже, говорят, навыки нужные в современном мире. Поэтому не очень понятно, но живем в цифровую эпоху, ну, дальше что?
Ну, и прекрасно, я просто к тому, что дайте шанс, может быть, и будем. Я про другое, что мы с вами живем в российской экономике, которая даже радикально по, казалось бы, непонятным причинам отличается от той же китайской, где у нас малый бизнес и даже средний составляет там менее 20-25% российской экономики. То есть там потенциал колоссальный. Ну, давайте людям предоставим ресурсы финансовые, давайте им дадим определенную свободу, потому что вот я тоже, так сказать, имея отношение к бизнесу, да, могу вам сказать, что за последние 10 лет даже для упрощенной системы налогообложения ситуация изменилась радикально в худшую сторону. Если раньше надо было сдать две бумажки в год, то сейчас надо вести полноценный учет, даже по упрощенной системе. То есть мы прошли обратный путь. Вроде бы сначала революционно заявили о том, сегодня самозанятые. Хорошая идея, прекрасная идея. Угу. Да, ну а дальше продолжаем ограничивать, потому что боимся, что весь бизнес, естественно, захочет воспользоваться теми или иными серыми схемами налоговой оптимизации, да, и будет использовать самозанятых для снижения налогового такого для себя бремени. Это ненормально, наверное, но при этом мы с вами говорим, что если поменять эту на обратную ситуацию, где малый и средний бизнес будет составлять 80% российской экономики, то это не приведет к тому, что российская экономика потеряет в госсекторе, это приведет к тому, что российская экономика будет пирог больше, да, по объемам больше, и опять же мы с вами четко знаем, что малый и средний бизнес более ориентирован на наши с вами интересы, он на самом деле гораздо чувствительнее к и общим уровням доходов, расходов наших с вами, да, да, в гораздо большей степени, чем все остальные сектора. Так что тут, если мы с вами говорим, что в ближайшие годы мы вынуждены будем смотреть на какие-то ограниченные рынки и внутрь себя, то у нас потенциал. Почему к нам приходило столько иностранных брендов? Ну, потому что 140 миллионов – это действительно хороший рынок.
Это хороший рынок,
для
да.
Для малого бизнеса это отличный рынок.
Но вы же видите, что как бы почему в нашей стране, хорошо, я по-другому спрошу. Вот был Советский Союз, было все посчитано вплоть до гвоздя пресловутого, про которого Валентина Матвиенко недавно вспоминала. Хорошо, потом пришли, Советского Союза нету, началась новая Россия, пришли компании, вот замечательно. Сейчас компании уходят. И такое впечатление все-таки где-то это вот эманации в воздухе витают. А давайте снова посчитывать все до гвоздя. Или, а мы без этого проживем. У нас будет хозяйственное дегтярное мыло, нам больше ничего не надо. Но это же обманка. Другой разговор. Как случилось так, что банальная формула для производства вот этого, значит, раствора для беления бумаги оказался, значит, комбинат в Финляндии. Финляндия нас обеспечивала. Сейчас это уходит. Никаких целлюлозно-бумажных комбинатов тут как бы практически нету. И мы остались, ну, просто банально хорошо с эко-бумагой, будем ее так называть, да? А как это случилось? Почему получилось, скажем так, есть ли шансы и сколько времени требуется, чтобы появились вот эти вот, значит, реагенты для беления бумаги, потому что, ну, а что нам в Финляндии закупать? Мы сами это можем сделать. Я не говорю уже о двигателях. Вот сколько времени требуется? Дерипаска говорит 10 лет.
Ну, 10 лет, если этой задачей себя озаботить, да, так или иначе. Здесь, мне кажется, важно нам с вами понимать причину, по которым это произошло. То есть, с одной стороны, конечно, все эти межотраслевые балансы и все прочее, это вот, достаточно сложная кухня была экономическая во времена СССР, но, как я уже сказал, это все в прошлом, да. Это не значит, что не должно быть планирования, да, то есть это тоже абсурд, если мы с вами эту невидимую волосатую руку рынка все время себе представляем, которая должна как-то самостоятельно там, то она, конечно же, превращается в некий неуправляемый инструмент и элемент стохастический, да, случайности, и нам эта непредсказуемость тоже ни к чему. То есть мы с вами в настоящее время тоже говорим все-таки, что мировая экономика – это некий баланс. Баланс производства, торговли,
спроса,
всего прочего, предложений, да. И, естественно, мы, может быть, с вами все-таки стали жертвой этой сырьевой иглы, да. И, естественно, если мы можем с вами, по сути, добывать недра и отправлять, получая за это валюту и все прочие ресурсы.
Что даже валюту не получая, они арестованы все,
ну,
заморожено.
Подождите вы. Мы в целом, как еще? Это формировалось, почему? Это же не результат, например, отсутствием бумаги-то стал для нас очевидным сейчас, а формировался-то он не один год. И я просто к тому, что если это легкие деньги, так называемые, да, вот этот эффект, он накапливался, естественно, для того, чтобы согласиться, как в Европе, там, на 5-10% доходности от инвестиций в бизнес, если у вас есть альтернативы, приносящие 20-30%, ну, наверное, никто не хотел, из-за этого и интереса к подобного рода проектам не было. А сегодня мы с вами вынуждены задуматься еще и в рамках того энергоперехода, который вообще в мире, на самом деле, с повестки никто не снимал, да, то есть мы сейчас понимаем, какая-то вот такая политическая напряженная ситуация, она вполне нас выбивает из такой общей мировой повестки, но повестка-то на некие климатические, экологические факторы, и больше того, там, со следующего года трансуглеродное регулирование в Европе вполне возможно заработает, и наши компании столкнутся с еще большими финансовыми проблемами, чем сегодня, и это все говорит нам о том, что эра углеродов заканчивается, и уже вот быть рантье на этих природных ресурсах долгое время не получится.
Но у нас есть другое. У нас есть 17 миллионов квадратных километров. И вот мы говорим, что надо что-то делать.
Да.
Но люди, принимающие решения, говорят, вы знаете, на этой территории живет слишком мало людей, и поэтому строить высокоскоростные магистрали, значит, железнодорожные, сеть вот этих обычных дорог, автомагистрали, автобанов строить, это нерентабельно, потому что это не принесет деньги, нас слишком мало. Другие говорят, послушайте, ну, вы сначала построите, и там будут города возникать. И здесь пресловутый спор, простите, курица или яйцо. Вот важно понимать, это проблема менеджмента, который не может понять, с чего начинать, или что?
Нет, это проблема, мне кажется, генералов, которые готовятся к прошлой войне все время. Да, и мы с вами говорим о том, что вот эти новые города, еще что-то, мы видим тренд, к сожалению, в настоящее время централизации и на снижение численности населения в мире в целом. То есть такой вот мы, когда смотрим на эти принимаемые решения, мы понимаем, что такое ощущение, что все исходят из климатических, экологических этих различных факторов, исходя из принципа, что слишком много людей на планете Земля уже существует, да, и поэтому тут надеяться на то, что появятся какие-то новые города, будем мы с вами иметь по 7 детей в семье и все такое прочее, уже не приходится. Ровно исходя из этого и надо оптимальную, эффективную стратегию экономическую, промышленную и выстраивать. Естественно, на самом деле большая территория является большой проблемой с точки зрения, во-первых, менеджмента, а во-вторых, это бесконечные транспортные расходы и
но
все
это
прочее.
Это преимущество, это же как раз, ну, значит, такая золотая жила, где можно делать все, можно делать все, что угодно, действительно, строить эти дороги.
И никто не узнает, что вы делали.
Ну, здесь же как бы к вопросу, Северный морской путь, сколько про это уже, значит, копий сломано, вот, никак не наладят.
Вот.
То флота не хватает, то еще что-то. Потом говорили, строите параллельно железную дорогу, Казанское направление очень сильно перегружено, Ярославское направление тоже очень сильно перегружено. Строите дублер или лучше два дублера в Китае, потому что нужны железнодорожные перевозки, это будущее. Где в итоге этот дублер? Нет этого дублера.
Вот.
Понимаете?
Вот.
Нет
это
этого дублера.
Должны быть, наверное, все-таки конкретные проекты, которые нацелены на некую экономическую эффективность, и сейчас для нас, наверное, это единственный способ такими небольшими шагами сделать российскую экономику, во-первых, менее зависимой от углеродов, во-вторых, более ориентированной на будущие проекты. И действительно, в рамках этих коридоров поставок, да, товарных коридоров, мы могли бы интегрировать и наше производство туда же. Да?
Если с малого начинать, хорошо, вы говорите, что ставки 20-17%, очевидно, совершенно они заградительные.
Да.
Вот, но Эльвира Набиуллина сказала вчера, что ЦБ не будет пытаться любыми методами вернуть инфляцию к цели, поскольку это помешало бы адаптироваться бизнесу. А ожидать к 2024 году 4%. Такое впечатление, что, простите, ну, каргокульт разрушен. Всеми силами Центральный банк долгие годы, значит, сдерживал инфляцию и пытался это делать. А тут, значит, что, свободное падение? Или как вы это расцениваете?
Да я это... Может, конечно, по-разному расценить. Может быть, я не прав, но мне кажется, это... как некий белый флаг ЦБ вывесил, сказав, что мы инфляцию контролировать не можем, предписанная нам Конституцией устойчивость национальной валюты обеспечить можем, но вот теми силами, которыми можем, но нам кажется, что это не рыночные условия, поэтому мы этого не станем делать.
Это новояз, вы оценили, трансформация
Да, системная там или какая трансформация нас ожидает. Вот дальше бы пояснение, да, вот дальше бы нам либо программа, это что, случайная трансформация, мы просто ждем каких-то стихийных изменений в российской экономике, ну, зачем ждать стихийных, если можно подойти к этому планово и совершенно конструктивно. И мне кажется, здесь у нас определенные конкурентные преимущества в связи с наличием определенного сырья, да, которыми вот та же бумага, ну это же абсурд, леса у нас, мы леса везем в Финляндию, да, образно, там, так сказать, оттуда получаем полиграфические те или иные листы, бумажные, да. То есть которые, продукция. Тут у нас журнал не печатает еще что-то. Но это вот такие вещи, которые можно и нужно так или иначе решать, возможно ли системно, я боюсь, что у нас в этих бюрократических недрах это все очень легко забалтывается, долго очень принимается решение.
В бюрократических недрах, скорее всего, говорили, я на это не подписывался, мне за это зарплату не платят. Вот примерно так.
Дальше на биржу труда, и, ребята, давайте вы там общественными работами, да, вот это вот то, что вы сами себе придумали, ну, попробуйте мести в парках там листву, еще что-то. Если у вас не получается, нет мыслей. Но есть люди, у которых, мне кажется, есть понимание того, что в этих условиях можно было бы и нужно делать. Было бы предпринять, но это предпринимать надо системно, безусловно. Невозможно делать заградительные по кредитам и при этом рассчитывать на импортозамещение. Говорить о том, что сети ушли, а давайте наши заменят. Как? Чем? Для чего? От чего? Ну, то есть здесь вот должна быть такая стройная, очень выверенная, синхронизированная и экономическая, финансовая, промышленная политика, которая, ну, только она может в тяжелую годину нам с вами хотя бы дать надежду и понимание, в каком направлении двигаться, а просто сидеть, сказать, это я не могу, здесь я регулировать не буду, но буду держать там 17, ну, может быть, сейчас снижу до 15% зачем-то эту ставку, и, так сказать, Минфин говорит нам о том, что, а мы вот тут триллион дадим сюда, да, правительство, триллион дадим туда, а, точнее, там, Минэк с правительством, Минфин говорит, да, у нас вообще все замечательно, у нас с вами профицит бюджета за первый квартал там тоже какой-то очень колоссальный, да у них вообще такое ощущение, что все прекрасно. И действительно, на каком-то этапе все не так плохо, и зачем же делать и предпринимать
усилия?
Но эти
же деньги нужно куда-то вкладывать. Ну, вот опять фонд национального благосостояния, сейчас говорят по последним данным, он пополнился снова. Вот, то есть это наша такая, это вот у нас, значит, кто-то над златом чахнет, такая. Вот, и важно это пересчитывать, значит, вот у нас денежки эти существуют. Но, скажем так, ситуация показывает, что действительно на черный день деньги нужны вот хранить вот так в фонде национального благосостояния, или же ситуация показывает, что деньги нужно пускать в оборот. Вот как это выглядит?
Да, очевидно, конечно. Тут в вашем вопросе уже и ответ вы мне пытались, видимо, подсказать.
Нет, мне как раз интересно, потому что, с одной стороны, ну, действительно, была пандемия, там какие-то деньги раздали их из ФНБ.
Да никакие не раздали. Если вы посмотрите фонд национального благосостояния, в 2020 году он тоже только увеличивался, потому что для нас сейчас очень благоприятная рыночная конъюнктура на сырьевом рынке. И все растет. У нас с вами вот это злато, над которым...
Его много.
А оно только увеличивается. И вот в этом отношении вопрос лишь в том, какие эффективные инструменты поддержки, либо снижение налогового времени. Мы же с вами говорим, там с 18 до 20 НДС подняли, там 600 миллиардов в год получили, а дальше что? Чтобы сложить
можно?
Куда-то,
вот,
а потом заморозить его?
От НДС можно отказаться теоретически?
Я думаю, в полном объеме нет, но снизить его, либо обнулить по каким-то товарным группам, которые... Либо, ну, можно более хитрый идти, мы же давно обсуждали, например, возврат по инвестициям
вот
компании.
Здесь точку поставим, точку с запятой, новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Константин Нордов с нами. Доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Заявление Мишустин. Он говорит, что банки при выдаче ипотеки должны будут раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку. Вот. Хотя, казалось бы, это, в общем-то, тоже в договорах есть. И это и было. То есть здесь вопрос, конечно, Мишустину как бы не так доложили изначально. Или все это крупными буквами теперь должно быть, а не мелкими написано. Это вопрос. Ну, в части ипотеки. Банки, значит, на протяжении 3 недель, начиная с конца февраля, пылесосили кэш. Вообще везде. И вот они напылесосили так, что денег оказалось очень много. И наверняка это не вся наличность, которая есть на руках у граждан Российской Федерации. А банки находятся под некоторые подблокирующими СДН-санкциями. Вот, возникает вопрос. Значит, вариантов размещения этих денег действительно становится мало. Но эти деньги должны работать. Строительство, что-то еще, вот как-то подходы в этой сфере, вы видите, что они могут поменяться? То есть куда эти деньги вкладывать? Надо же отдавать. Депозит-то скоро надо будет выплачивать, вот проценты по депозитам.
Вот и я про то же, что здесь дьявол, как всегда, в деталях, и когда мы с вами пытаемся с точки зрения финансовой осмысленности, эффективности и целесообразности проанализировать, да, денег, может быть, и напылесосили, хотя у них и до этого было слишком много денег у банков, и больше там 20-21 год – это рекордные года прибыли банков. Тут не надо забывать, то есть они прямо себя чувствовали очень бодро и хорошо, и ЦБ о них заботился как ни о ком другом. Просто вопрос в том, что когда вы напылесосили денег под 18-22% годовых, то для того, чтобы вы еще свой интерес туда добавили, это надо кому их выдать и на что?
Ну, вот
под
правда.
Какую деятельность? Ну, не под какую. Поэтому это пылесосение денег, оно, естественно, и не может трансформироваться в некие кредиты и инвестиции. Мы говорим о том, что, в общем-то, за последние 10 лет, в принципе, в мире такой тренд произошел, что банки перестали быть вот этими финансовыми посредниками между сбережениями и инвестициями. То есть они стали спекулянтами на фондовом рынке. Ну, потому что действительно, если, так сказать, фондовый деньги рынок там, да, в американском, в частности, там на 20-30% в год можно заработать, ну зачем под 5% кому-то давать образно, да?
Кредит.
Если, да. Да. Еще ждать год, а если можно, тут еще неизвестно, сколько на самом деле заработать. Валютные спекуляции, да, мы с вами тоже видим. А сегодня я еще могу поспорить со многими, кто. Так сказать, более был причиной вот такого слабого рубля, да, то ли это действительно иностранные спекулянты с керри-трейдом, то ли это, может быть, и наши кредитные организации, которые у себя имели бюджеты под подобного рода финансовые спекуляции и очень неплохо на них зарабатывали, на самом деле.
Но и как теперь вы это видите? То есть, скажем так, биржи все равно остаются, так или иначе, потому что, ну, без биржи вопрос, как бы, а как всякие компании будут, ну, как на IPO выходят, правильно, привлекают деньги.
Да.
Вот, если все это ломается, соответственно, откуда брать деньги? У государства, ну, там, скорее всего, заградительные
биржа
всякие.
Биржа — это альтернативный.
Там монополизм будет цвести пышным цветом.
Биржа — это альтернативный инструмент банковскому сектору. Да, так оно и есть, и очень эффективно. И больше того, мы понимаем, что на сегодняшний день в мире облигаций выпущено, которые торгуются на бирже, гораздо больше, чем банковских кредитов выдано. То есть в этом смысле это новая реальность, да, такая своего рода финансовая. А так что, но у нас-то, к сожалению, финансовый рынок-то и фондовый рынок так, и несмотря на то, что больше 15 миллионов россиян стали их участниками, но это тоже вот продолжение нашей, во-первых, синдрома заложника от доллара, да, и второе, это некая спекулятивная психология. Мы с вами рассуждаем не как инвесторы, а как спекулянты.
А
разница во сроках инвестирования как минимум, да?
Длинных. А, инвесторы, да, это про длинные деньги,
да,
а спекулянт про,
да,
короткие.
Да, во-первых, но это разное поведение и разная ценность для экономики. Спекулянт — это всегда нервозность, это всегда волатильность, неопределенность, желание, так сказать, у кого-то что-то подзаработать. Да, то есть там игра так называемая с нулевой суммой. То есть для того, чтобы заработал спекулянт один, это должно пропасть у нас с вами, да, вот тогда они зарабатывают. А инвестор это о другом, это о неком устойчивом развитии.
Ну, пусть
вот
государство
они зарабатывают в результате роста экономики и всего остального. Они инвестируют на длительный период, они задумываются о том, как эти деньги, откладывая, потратить на образование собственных детей, на свои пенсионные, вот эти добровольные дополнительные выплаты, а не только надежда на пенсионное обеспечение государства. То есть это вещи такие стратегически важные для экономики любой страны. А у нас, к сожалению, этим рынкам уделялось недостаточно внимания. Больше того, может быть, тут какие-то недоработки с точки зрения финансовой грамотности, и мы пытаемся сейчас наверстать это упущенное. И у нас в РЭО тоже есть центр финансовой грамотности, где даже бесплатно можно, например, получить дополнительно квалификацию в этой части и не бояться уже, наконец, фондовых рынков. Хотя, безусловно, со стороны глядя, там сейчас фондовый рынок, который просто за полгода пополам складывается, наверное, может напугать любого. Но если вы мыслите не двумя месяцами, не полгода, да, а более длительным периодом, то тогда это не становится так страшно.
Это понятно, но как бы есть люди, которые говорят, что, естественно, там у государства денег не допросишься ни на что, и, соответственно, там при старом долларе, там, не знаю, кредит взял 100 тысяч долларов, вложил в биржу там, и отбил там, за 5 лет. Ну, есть такие люди, есть такие прецеденты. Вот, это к вопросу финансовой грамотности. Но индивидуальный инвестор, так называемый, да, или игрок на бирже, может так рассуждать. Но вопрос, как рассуждает само государство? Потому что если ты концентрируешь все деньги исключительно на фондовой бирже, вот, и отдаешь всю, значит, экономическую политику на откуп, ну, как бы, спекулянтам и то, что происходит на Уолл-стрит, или пойдет ли американец покупать на следующей неделе себе очередную пару джинсов, но это же заведомо очень уязвимое состояние. Мы в нем сейчас находимся? Мы можем из него выпутаться?
Ой, ну, вы сложные вопросы задаете экономически экономисту, я здесь так просто ответить не смогу, я просто единственное могу сказать, что фондовые рынки, они являются, как мы уже и сказали, инструментом привлечения средств в экономику долгих, заботы о собственном пенсионном обеспечении и всех прочих вещах. И в этом смысле невнимание к этим процессам и, опять же, почему-то нежелание самих компаний. Вот что такое капитализация? Это мысль на 5, 10, 15 лет вперед. Не на вчера, как бы, в офшор и с чемоданом, и все, и на этом бизнес закончился, да. А это именно некое желание сделать бизнес более эффективным для того, чтобы через цену акций вдруг неожиданно стать богаче, если вы акционер, либо если вы менеджер, то получить дополнительные бонусы. И вот так эта система становится более устойчивой, более ориентированной на положительные экономические результаты. А с точки зрения пары джинс, не пары джинс, но тут вопрос-то долгосрочный. А вот мы, к сожалению, с вами то ли так культуры нам финансовой не достает в этом отношении, то ли мы и в принципе такие иждивенчески настроены, нам все должно дать государство. Ну, почему оно должно? А государство, опять же, ну, вот в такой общей базовой концепции, а доходы у государства и деньги откуда берутся? Они же берутся гипотетически с наших с вами заработных плат образно, да, с деятельности бизнеса. То есть государство, вот если исключить госкомпании с углеродными нашими ресурсами, государство ниоткуда деньги взять не может. Оно является производным их доходы от наших доходов. Поэтому здесь, когда вот и в этом вся патовость ситуации и, так сказать, невозможность ее разрешить. Если мы с вами говорим, государство должно о нас позаботиться и дать нам деньги, то прежде мы должны этому государству деньги дать, которые оно должно нам вернуть вдруг неожиданно. Но это же, а зачем делать такой сложный круг каждый раз, да? Если мы с вами говорим о том, что госкомпании, ну, вот в том виде, в котором существует, наверное, это уже перебор, это явный перебор, потому что конфликт интересов возникает. Давайте через природную ренту заберем у них столько, сколько нам кажется важным забрать, и вот тогда будем эти дополнительные доходы распределять и ждать помощи от государства.
Контрреволюционные вещи говорите. Вася, что вы?
Ну, подождите, это же просто в рамках единой стратегии. Мы же с вами все хотим жить лучше. Мы с вами хотим, чтобы у нас уровень жизни и качество жизни возрастало. А здесь все стратегии хороши, которые к этому приведут. Важно выбрать та, которая будет наиболее эффективна.
Но тут, кстати, вот по вашей части заявление сейчас налоговой службы Великобритании, которая уже отзывает выехали. Статус «Нет, Московской биржи как признанной фондовой биржи». Что это значит?
Ну, это вот в продолжение против лома, что называется, нет приема. Это то, что мы с вами, скорее всего, к середине мая увидим так называемый технический дефолт России по еврооблигациям. Ну, то есть,
но у нас же деньги есть.
Ну, если
мы же можем платить.
Тот человек, который держатель вашего долга, не хочет у вас получать деньги, а кричит, как потерпевший, что его обманули, его обокрали, ну, что вы можете сделать? Вот вы держите деньги в руках, у нас это специальный счет там в банке, да, где у нас рублевый, скажет, ну, вы любым способом конвертируете, заберите, пожалуйста, себе в оплату. Ну, хорошо, вы напрямую блокируете, не даете. Зачем нам... Тоже вопрос возникает, зачем нам платить дважды? То есть вы сначала зарезервировали наши международные резервы в объеме гораздо большем, чем наш долг. После этого мы отправляем, исходя из валютной выручки, средства, нам их блокируют второй раз в оплату, да? После этого мы в третий раз уже тот же самый долг пытаемся оплатить,
банк,
так сказать, рублями.
Банк Ватикана нам помогает, ему говорит «ай-яй-яй».
Ну, то есть, ну, сколько раз можно один и тот же долг оплачивать? Ну, уже три раза мы пробуем, не получается. Ну, наверное, в этом случае мы понимаем, что речь идет не о способе оплаты, а о том, что если очень сильно желание дефолта у нас вызвать, ну, оно, наверное, непреодолимо уже в принципе. И вот то же самое с биржей. Если есть желание парализовать наш финансовый сектор, то есть в рамках решения президента и указа о том, чтобы провести делистинг российских финансовых инструментов на международной бирже, это просто в опережении вот этой новости о том, что, так сказать, работа фондовой биржи и всех инструментов, видимо, нашей на Московской бирже, не будет признаваться за рубежом, да, ну вот, вот это и есть такая, собственно, ответочка.
Просто за техническим дефолтом-то что идет?
Ну, идет, естественно, некий такой сразу веерный, что ли.
Ну, прям всем пристегнуть ремни.
Да, ну, фактически. Ну, вот если... Вот, вот тут и вопрос психологии, поймите, да? То есть, если вы гонщик, то для вас пристегнуть ремни – это нормальное просто средство обезопасить себя, да?
Да.
А если вы случайный пассажир, то вам пристегнуть ремни кажется, что все, сейчас уже что-то начнется, да, такое прямо к чему вы не готовы. Вот примерно то же самое сейчас. Если мы с вами с ЦБ, с Минфином там сидим и ждем, когда же вернется все обратно, ну, то это история «пристегни ремни», когда пассажиры. А если мы с вами говорим о том, что надо, ну, подготовиться к этим реалиям, исходя из там, снижения ставки, предоставления кредитов, настройки новых взаимоотношений с нашими, на самом деле, основными торговыми партнерами, ну, кроме Европы, все остальные не очень-то и поддерживают санкции, либо готовы к каким-то элементам сотрудничества вот, вот туда уже сейчас переобуваться, то вдруг выяснится, ну да, на какие-то там предельные такие скорости у нас с вами ожидают, какие-то повороты, крутые виражи, но мы-то с вами находимся, в, если в гоночном автомобиле, а не в какой-то там непонятном...
Коломаге,
да, 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 то в этом случае все отлично.
Так, чтобы двигаться вперед, мир должен быть открыт на всех ступенях. Но уже стена, и все в ваших руках, говорит Боб. Нам пишут, все в ваших, не знаю, в наших, что ли, руках. Все, мы
да
наблюдаем.
Все всегда лучше иметь в своих руках-то, конечно. Здесь надеяться на других. Не, мне кажется, вот тоже, коллеги, наши телезрители и слушатели.
Теле тоже есть, потому что у нас трансляция есть.
Да-да-да. То есть, если вам кажется, что кто-то до этого о вас сильно заботился в мире, да, то вы сильно заблуждаетесь. Все эти финансовые, говорю, уже спекулянты, кэрри-трейды и все прочее, это было исключительно с целью высосать все ресурсы, доходы и все прочее. Поэтому и до этого мы, в общем, продавали нефть, обратно покупали какие-то товары, которые нам были необходимы, да, все сверхдоходы и сливки, все оседало не у нас здесь. Причем даже не исключительно по вине каких-то случайных людей. Мы видим, вывод капитала из России был колоссальный. Это ненормально. И сейчас, например, анализируя опыт Китая, который имеет эти ограничения, оттуда не вывезешь ничего. Вот, казалось бы, главный контрагент с американской, свободной, рыночной рыночной экономикой, но вы попробуйте оттуда неучтенные вывести, деньги, да, то есть это запредельно. Так что и здесь какой-то режим такой вот преференции для денег, внутренних да. инвестиций, для внутренней экономики должен существовать, а ждать, когда все рассосется, ну, это вот дождаться, видимо, странно. Коллапса. Как
но, смотрите, здесь еще важно как бы оценки происходящего. Президент вчера сказал, что Россия выдержала беспрецедентное давление западных санкций, курс рубля и товарные запасы пришли в норму, инфляция после роста до 17,5% сегодня стабилизировалась. Решетников сегодня делает заявление глава Минэкономразвития. Он говорит, что... Что же он говорит-то? Экономика выдержала первый удар санкций. А не рано делать выводы?
Ну, здесь ну, тоже иногда...
Ну, не коллапснуло за месяц, но это не значит, что все хорошо.
За квартальчик, да. Но, тем не менее, здесь речь идет о том, что иногда надо промежуточные итоги тоже подводить, да, для того, чтобы скорректировать свою политику. Это раз. Второе, надо адекватно, конечно, смотреть и на те ожидаемые процессы, которые становятся неминуемыми. И поэтому, если мы, например, того же Кудрина вспомним с его прогнозом минус 10 ВВП процентов, да, ну, наверное, есть о чем подумать и ради чего сейчас очень сильно озаботиться, озадачиться решением этой будущей проблемы. То есть, когда мы с вами, с одной стороны, слышим, что стабилизировалась инфляция там 17%, и ЦБ тут же автоматически в своем, да, там, Набиуллине говорит, что она не хочет никак отвечать за эту инфляцию, ну, я так понимаю, что она дальше будет расти, по ее мнению, да, и вот такие противоречия, они, наверное, должны быть все-таки сняты в рамках единой финансовой и экономической политики. Сейчас мы в ней нуждаемся как никогда.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. И еще Набиуллина говорит, что период, когда экономика может жить на запасах, кончится во втором и начале третьего квартала. А этот период она назвала активной структурной трансформацией. Вот этот новояз существует. Да. А что, о каких запасах речь идет? О запасах денежных или о каких?
Ну, про денежные вы видите, у нас фонд национального благосостояния пухнет и пухнет, да, поэтому тут, видимо, не об этих запасах.
А какие запасы?
О запасах реального сектора, это производство, экономика, там, где мы сегодня с вами являемся свидетелем запрета там на вход наших кораблей в порты какие-то, да, на... так сказать, невозможность пересекать границу нашими фурами. То есть мы с вами говорим прямо о натуральном выражении этих запасов, никаким образом не денежном. Вот, и насколько сейчас очень многие бизнесмены пытаются выстроить новые логистические цепочки из стран каких-то. Ну, вот, да, то есть это же вопрос, что может действительно как бы из расходования запасов произойти. Это навсегда первый вопрос, или это на время, это раз. А во-вторых, все-таки это вот эта структурная трансформация, ну, она должна быть какой-то регулируемой или вот случайной, хаотичной, и все должны зажмуриться.
На все воля Божья, вот примерно так, видимо.
Ну, в связи с праздником надвигающимся тут мы тоже понимаем, что это, так сказать...
Это была ирония на самом деле, да.
Да-да-да. Но воля-то она на все Божья, но, так сказать, делай, что должно, и пускай она дальше-то, эта воля проявляется как, но нет ощущения, что
есть кто-то...
То есть нет ощущения плана? Ну, я, по крайней мере, о его существовании не знаю. Мне бы тоже хотелось... в него интегрироваться, и с точки зрения инвестиций, вот многие же сегодня спрашивают, что, как сберечь там средства, да, куда инвестировать, что купить, что золото бежать, там, доллары вот сейчас разрешили, ну, я тоже думаю, господи, ну, вот, во-первых, в рубль уже давно все перестали верить, почему-то. С другой стороны, мы говорим про банки с депозитами, там, вроде неплохие, но это же, если вы попробуете открыть там 2-3-летний депозит, вы будете неприятно удивлены тому, да, то есть, и это, опять же, лишний раз доказывает, что на самом деле банки и все остальные, они все-таки ждут снижения инфляции, просто сейчас это по объективным причинам рекордно, а дальше будет стабилизация.
Прям вот последний вопрос, у нас буквально 40 секунд остается, технический момент, когда центральный банк разрешает торговать валютой, выпущенной после, значит, ну, поступившей в банки после 9 апреля. А эти деньги, они помечены, что ли? Там дата какая-то стоит? Вот, вот как это определяется, что вот это деньги, которые выставляются, они после 9 апреля?
Ну, здесь у нас с вами все банки сдают ежедневную отчетность, поэтому там можно по объемам просто судить. Они не хотят, они хотят сделать такой замкнутый цикл. Вот да, сколько да, принесли столько продажи, и столько и купили.
Купили.
Да, то есть здесь это все имеет определенные риски и связаны, прежде всего, риски с неким валютным гэпом, да, таким между курсом купли и продажи. И мы сегодня действительно видим, там, не знаю, 75 покупка, там, может, у Сбера вдруг неожиданно быть, и 89 продажа.
Да.
А дальше вот этот гэп может расшириться еще больше.
Константин Васильевич, спасибо, что были с нами. Приходите еще. Константин Ордов, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова. Далее Провиант, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.